Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». 178 абзац. «Того, кто не состоит в подчинении тебе, не обличай в проступке в лице, ибо это дело более власти, чем совета». Человек, говорит преподобный Марк Подвижник, не должен делать замечания, если не принужден к этому волей Божией. Если воля Божья не принудила его к тому, чтобы он следил за какими-то людьми, смотрел за ними, отвечал за них, то он не имеет права делать им замечания. Он не отвечает за них, он не власть над ним. Бог не поставил его над этими людьми. В этом смысле, конечно, важно понимать, что и семья – это тоже есть определенная иерархия, и, скажем, родители имеют это в отношении, делать эти замечания в отношении детей, а дети не имеют права делать замечания в отношении родителей. И, как мы знаем, муж есть глава жены, он тоже может делать замечания своей жене, но никогда не нужно забывать, что она сонаследница вечной жизни, и что она, хотя и должна его слушаться, но это послушание не административное. Он не на работе, он не в среде своих подчиненных, он глава, но не начальник. Он глава, но не администратор. Не надо путать директора офиса с главой, потому что это совершенно разные вещи, организационные и органические. И поэтому муж, хотя и имеет на это право, действительно имеет, в отличие, скажем, от жены, но он должен очень мудро, очень осторожно использовать это свое право, эту свою власть, потому что они в равных отношениях с супругой, в том смысле, что их связывает взаимная любовь и взаимная ответственность над детьми. И пользоваться вот этим своим правом, о котором так много все говорят и думают, мужчина должен очень-очень трепетно и осторожно, чтобы не навредить своей семье и тем отношениям, которые его связывают с супругой. И действительно, любое обличение, делаемое человеком, оно показывает, что тот, кто обличает, имеет на это власть. Значит, если я решил обличить своего брата, то у меня есть какая-то власть над ним. Я показываю эту свою власть. А кто мне дал эту власть? Откуда она у меня? Кто дал мне право обличать этого человека? Кто вложил во мне слово, чтобы я пророчествовал? Кто мне вложил такое дерзновение, чтобы я шел и обличал? Конечно, Бог может это сделать, но человек обличающий должен предоставить именно доказательство того, что он действительно послан Богом на обличение этого человека. А иначе он самозванец. Кто дал ему право меня обличать, меня учить, мне делать замечания? Конечно, в евангельском тексте есть подобные слова. «Если согрешил против тебя брат твой, иди и обличи, скажи ему об его грехе». Но это представляется действием именно напоминающим то, о чем говорит здесь Марк-подвижник. Это действие совета, а не власти. Я прихожу к брату и говорю, как бы советуя, не имея над ним дерзновенную власть, а используя именно как бы некий совет. Знаешь, брат, не кажется, ты ошибаешься. Надо бы делать так и так. Но мне так кажется. Вот, потому что там апостол или Евангелие, или пророки говорят вот то-то и то-то. Но именно как совет, как общение равных, а не как обличение власть имеющую. Вот, например, скажем, простая вещь. Встречаются два друга. Один из них хорошо разбирается в машинах, а другой из них плохо разбирается в машинах. У одного машина всегда чистая, аккуратная, вымытная, все хорошо работает, все вовремя заменено, все замечательно в машине, потому что он хорошо в этом разбирается, он умеет это делать. И вот он встречается с этим другом, у которого и машина грязная, и не прибрана, и что-то вовремя не поменено, что-то где-то барахлит, что-то где-то стучит, а он, поскольку он не понимает, то он в это дело и не вникает. И вот ситуация обычная, рядовая, и тот, который понимает в машинах, начинает кричать: «Ты что, совсем не понимаешь? У тебя машина завтра сломается, потому что ты масло не поменял? Да как ты вообще можешь за руль садиться? Да кто тебе такое право дал, что ты за руль садишь? Почему ты машину не бережешь? Разве ты не знаешь, что Бог спросит с тебя, как ты распоряжался веренным тебе имуществом?» Я подчеркиваю, это два друга. Не начальник кричит на своего водителя, который вовремя не поменял масло. Не начальник гаража кричит на своего подчиненного, что он вовремя не поменял масло, а два друга. И вроде бы тот человек, который обличает, он уверен, что это ж очевидно. Надо же поменять масло, это же само собой разумеется, элементарная вещь, это написано в любой инструкции. Но он забыл, что он не начальник, он друг. Если ему кажется, что человек совершает ошибку или грех, он должен подойти и произнести это иначе, с другой интонацией. «Слушай, брат, а мне кажется, у тебя здесь проблема, давай помогу. Потому что это опасно, машина может сломаться. Я понимаю, что ты ничего в этом не понимаешь, давай я сделаю сам». Вот это в виде совета, не свысока, не с высоты своего опыта или начальственного положения. Вот это надо уметь делать. Надо иметь в своем сердце понимание того, что люди, не подчиненные тебе, что есть люди, на которых ты можешь повысить голос, а есть люди, на которых нельзя повышать голос. Об этом еще в древние времена в книге притч сказано немало, иначе любая дружба развалится. Почему она и разваливается у людей, которые пытаются вместе что-то делать, вместе управлять, вместе строить бизнес? Потому что они забывают, что дружба и административное подчинение – это разные вещи. Не нужно путать обличение с советом. Не надо смешивать эти две вещи. Начальник может подойти к подчиненному и дать ему совет. Может прийти и показать свою административную власть. В одном случае он будет милостивым, в другом – справедливым. Но друг, брат, товарищ, люди, находящиеся в одной сфере – в одном социальном, духовном, властном статусе, они ни в коем случае не должны никогда показывать свою власть, потому что этой власти у них нету над этим человеком. И от этого очень много проблем в повседневной человеческой жизни. Начальник в отношении своих подначальных, священник в отношении своих прихожан, своего прихода, игумен в отношении своего монастыря, епископ в отношении своей епархии, митрополит в отношении своей митрополии имеет право. Имеет право обличать. И об этом мы читаем, скажем, в послании к Тимофею, где апостол Павел говорит ему о том, что Слово Божье полезно и для обличения людей. И он имеет право обличать, потому что он епископ. Но он имеет право обличать только своих посомых в пределах своей епархии. Он не может использовать эту власть в другой епархии. Он не может наказать священника другой епархии. Просто сделать ему выговор, например, в другой епархии, как отец не может наказать чужого ребенка. Или сделать ему выговор, он может посоветовать. Он может дать совет, но употребить власть он не может. И вот это смешение понятия власти, оно настолько значимый элемент межличностных отношений, что пренебрегать им нельзя, хотя бы просто потому, что каноническое право очень четко регламентировало и писало те случаи, когда эта власть, в том числе власть запретительная, наказующая и обличающая власть, может быть употреблена. И более того, люди должны это делать. Те, которые имеют власть обличать, они должны обличать. Именно должны. Нам хочется видеть, чтобы начальник был добродушным и милосердным. Не потому, что это правда, потому что нам так удобно. И когда начальник начинает нам выговаривать за ошибку в нашей работе, когда кто-то отчитывает нас за нерадение, недобросовестность, неаккуратность или еще за какой-то недостаток, мы говорим, что это он, а еще христианин, но он и должен так делать, именно потому, что он христианин. В книге пророка Иезекииля есть такой сюжет. Там в отношении не только отца и сына, в отношении пастыря и посомых. Есть такой сюжет. Если, говорит, ты обличал своего сына, если ты говорил ему, как нужно поступать, а он тебя не послушал, то грех на нем. И он понесет за него наказание, а ты нет. Ты ему говорил, ибо должен был говорить. Но если ты ему не говорил, хотя должен был говорить, и он погиб в неведении своем, то грех его взыщется от твоей руки, ибо ты должен был учить его и не учил. Но это употребимо именно в отношении тех, кому эта власть учительствовать дана, в отношении к тем, над кем учительствовать они и должны. Вот в 211-м абзаце, продолжая эту мысль, Марк Подвижник говорит: «Получив жребий управлять братья, храни чин свой и не умалчивай о должном сказать или приказать, по причине противоречия некоторых. В чем послушают тебя, зато получишь награду по причине добродетелей их. В чем же не послушают, прости им, и зато получишь равное же воздаяние от того, кто сказал: отпустите, и отпустится им». 181 абзац. Те, которые не дали обета подчинение тебе, с теми не вступай в прю, когда они противятся истине, чтобы вместо назидания не вышла одна вражда по Писанию. Этот вопрос очень тесно относится, переплетается с вопросом духовничества или так называемого духовничества. Такая путаница явным образом присутствует в современной церковной жизни. Человек приходит на исповедь к священнику, и эту исповедь при лицом священника произносит. Строго говоря, от буквально, собственно говоря, по смыслу исповеди, священник просто должен ее выслушать. Он только свидетель. Он выслушал, увидел, что человек кается в своих грехах и произносит разрешительную молитву. Свидетельство о том, что этот человек покаялся, и он властью, данной от Бога, прощает и разрешает. Вовсе никакого вопроса при этом не должно возникать, не обязательно. Исповедь – это исповедь, и она занимает достаточно мало времени, но если человек не первый раз приходит на исповедь. Вот, даже если он ходит раз в месяц, он перечислил, раскаялся в своих грехах и идет готовиться к причащению. Но у человека помимо исповеди может возникнуть некий вопрос. И он, естественно, обращает этот вопрос к священнику. Не потому, что священник его духовник. Он вообще не знает, кто такие духовники. Не потому, что священник очень мудрый, ибо есть же священники очень юные и по разным причинам, может, даже малообразованные, но это не имеет значения. Человек спрашивает священника, потому что священник молится, священник читает Божьи книги, он обращается к нему за советом, как человек, который может разрешить эту проблему на основании промысла Божьего, заповеди Божьих, воли Божьей, то есть так, чтобы перед Богом эта ситуация была хороша, хорошо разрешена. И священник, помолившись или забыв помолившись, помолиться, ну как-то вот в меру данных ему способностей пытается этот вопрос ответить. Стал ли он после этого духовником? Нет. Как его спросили по заповеди Божьей, просящему у тебя, дай, он дает совет, как это понимает. 100% этот совет правильный? Нет, конечно. Может правильный, может неправильный. Зависит от многих вещей, от веры вопрошающего, от веры отвечающего, от, собственно, знания всей ситуации, о которой идет речь. Но в любом случае, как бы ни прозвучал ответ, это не устанавливает никаких особых отношений между вопрошающим и священником. Просто, ну, подходит, например, к священнику, если священник ходит по улицам в своей обычной одежде, вот, в подряснике, там, очевидно, что он священник, и к нему подходит некто вопрошающий и спрашивает его, там, какой-то вопрос житейский, и священник отвечает его, например, там, ну, вот так-то и так-то, и надо прийти на исповедь. Стал ли после этого священник этому человеку, встретившемуся на улице, духовником? Нет, не стал. Устанавливает это какие-то особые отношения между человеком, исповедующимся, и священником, принимающим исповедь или дающим совет? Нет, никаких особых отношений не устанавливается. И это предполагает, что, скажем, этот человек вовсе не обязан второй раз приходить на исповедь к этому священнику. Как получится, попал он второй раз, попал. Не попал второй раз, не попал, никакой катастрофы в этом нету. Он ведь приходит на исповедь перед Богом, и любой священник априори может принять эту исповедь. Никакой катастрофы здесь нет. Это значит и то, что священник вовсе не имеет никаких претензий и прав на руководство и управление жизнью этим человеком. Никто его на это не уполномочил. Никто его на это не ставил, он не имеет права сказать, что если исполните то, что я вам сказал, то вам будет хорошо, не исполните, то вам будет плохо. Это неправильно, это неправда, это никаким образом не является справедливым и праведным перед лицом Бога. Но бывают такие случаи, когда в силу каких-то обстоятельств некий человек проникается особым доверием к какому-либо священнику. и доверяет ему, и старается за разрешением своих вопросов обращаться к этому священнику, потому что его собственный опыт говорит ему, что советы, даваемые этим священником, мудры, и он старается его слушать. Значит ли это что-либо? Ничего это не значит. Этот человек может приходить за советом к этому своему священнику, которому он доверяет, а исповедь может совершать где угодно. Просто понятно, что для того, чтобы советы были действительно мудры, священнику лучше знать многие вот обстоятельства жизни человека, чтобы ответить правильно. И поэтому чаще всего и исповедь, и совет происходит у одного священника, но и это вовсе не дает оснований священнику что-либо требовать от прихожаний, на каким-то образом оказывать на него давление. И вот здесь Марк-подвижник указывает только один, и он по сути своей только один случай, одна возможность, одно действие, которое действительно дает священнику, дает право духовнику каким-то особым властным образом воздействовать на обратившегося к нему человека. Когда сам человек своим собственным словом, движением своей воли отдает себя в послушание священнику. То есть он так и говорит, там, отец, батюшка, я отрекаюсь от своей воли, я хочу, чтобы вы руководили моей жизнью, я хочу вас слушаться. Только после этих слов священник имеет право действительно настаивать на том, чтобы человек слушался его советов. Марк-подвижник только этот эпизод предполагает возможным и оправдывающим какие-то, особые интонации властные в речи духовника, в речи священника по отношению к прихожанину. Это единственный, не только с точки зрения Марка-подвижника, это в принципе единственная возможность, когда действительно вот имеется право, дана духовнику власть воздействовать на доверившегося и озвучившегося это особое послушание, доверие человеку, вот священник имеет право так делать. И это единственная возможность. Во всех остальных случаях священник никогда не должен забывать, и, как правило, не забывает, что он всего лишь свидетель, если происходит исповедь. Он всего лишь обыкновенный человек, дающий советы, которые чаще всего определяются верой вопрошающего, ибо и камни могут возопить, если человек обращается с верой. Авросий Оптинский, например, и мне этот опыт глубоко близок и понятен, никогда своих советов или каких-то рекомендаций, распоряжений дважды не повторял. Если он встречал прикословие человека, он больше никогда ни на чем не настаивал. Это он исходил из того, что он не знает, он сейчас волю Божью озвучивает или свое собственное мнение. И был убежден, что если он озвучивает волю Божью, то сердцем верующего человека эта воля принимается тотчас же. Если же она не принимается, то у него нет гарантии, что это именно воля Божья. С чего же я буду на ней настаивать? А настаивать на своей воле – это вести человека к смерти. Двести седьмой абзац. Если хочешь, чтоб тебе не стужали злые помыслы, имей душевное уничижение и телесную скорбь, и это не отчасти, но во всякое время, во всяком месте, во всяком деле. Душевное унижение, как средство против помыслов. Так можно назвать это, резюмировать это коротенькое высказывание преподобного Марка Подвижника. Дело все в том, что в нормальном, здоровом или здравом состоянии христианин пребывает в мире. У него на сердце мир, глубокий, подлинный, настоящий мир, который дарован ему в день его крещения, и он этот мир хранит, или, тут всегда отцы в этом смысле оговариваются, или сам этот мир его в мире и хранит. И этот глубокий мир настолько глубоко охватывает сердце человека, что защищает это сердце от всего того, что может этому сердцу повредить, от всех вредных, назойливых, наглых, вторгающихся в сердце помыслов. Они входят в сознание и выходят. Они приходят, немножко может зацепить человеческое сознание и уходят. Но сердце человека хранится миром. Оно пребывает в Боге, и помыслы не проникают внутрь этого сердца. И человек, вот это то, что происходит со здоровым во Христе человеке, со здравым человеком, человеком мирным, каким должен быть всякий нормальный христианин, если он вот действительно не осквернил благодать и крещение, а хранит ее со дня того, когда он крестился. Человек может, конечно, расстроиться, но в уныние не впадает. Человек, конечно, может испытать помысл неудовольствия, какого-то неприятия позиции другого человека, но в гнев и в раздражение это не переходит. Он может увидеть красивую девушку и восхититься, но пялиться и рассматривать ему ее не приходит в голову. Он может насладиться пищей, но думать о ней непрестанно или хоть сколько-нибудь вообще обращать на то, что он ест, внимание, этому не приходит в голову. То есть он человек, и отнюдь не совершенный пока человек, но из-за того, что он пребывает в мире, мир Божий хранит его сердце о том, чтобы туда проникали помыслы, и через проникновение этих помыслов развивались страсти. Это далеко от совершенства, но это дар Божий, хранящий человеческое сердце. И болезнь, и болезненность христианина именно в том начинает проявляться, что у него нет этого мира. И отсутствие этого мира говорит о том, что он болен, он инвалид. В самом прямом смысле этого слова, у него нет мира, у него проблемы с Богом, он вне его, он не может выстроить отношения, он потерял Бога, он потерял мир. Конечно, это произошло не случайно, он крестился там в 5 лет, после этого чем только не занимался, и вот пришел в церковь, и по-прежнему все страсти в нем остались, он болен, у него нет мира. А раз у него нет мира, то сердце его не защищено. И вот это внешнее проявление немирствия происходит, проявляет себя в том, что человек имеет назойливые, навязчивые помыслы, плохие помыслы, злые помыслы, ревность постоянную, какую-то зависть постоянную, злопамятство, он постоянно помнит зло, постоянно пытается выговориться, чтобы человеку оправдаться перед своим злом, ропот постоянный, когда человек всем недоволен, зложелательство другим, самооправдание перед кем-то постоянным, то есть внутреннее состояние сердца болезненное. Эта болезненность проявляется вот в этих нескончаемом потоке помыслов. Вот например, человека обидели, и он помнит об этом, ему горько, и он постоянно внутренне спорит и спорит и спорит, что они несправедливы, что они неправы, он оправдывается, взывает к Богу, и это вот состояние, которое постоянно засасывает человека, и все эти помыслы, все это осуждение, зло, зложелательство, злопамятство, неудовольствие, уныние, все это от того, что мира внутри человека нет. А из-за этого не получается и молитва, ибо миром Господу помолимся. А если мира нет, то как помолиться Богу без действия Духа мира, без действия Духа Святаго? Без Него ничего не получится, ибо Он и есть Дух молитвы. И поэтому нужно смириться, принять с миром все, ибо благодать дается только смиренному. И поэтому нужно душевное уничижение и телесная скорбь, какая бы она ни была. И вот это душевное уничижение помогает человеку смириться. Я действительно такой, я действительно злой, я ропотник, я похотливый, я действительно достоин того, в области каких помыслов я пребываю. Это не они, это я такой. И вот это душевное состояние, понимание того, что я есть, является и залогом смирения, и как следствие освобождения от назойливых помыслов.